Прочитаем из Евангелия от Луки, из 11 главы, 23 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Эти слова, записанные в Евангелии, и эти слова, которые знают многие люди, которые, может быть, далеко от Евангелия и не знают содержания Евангелия, но вот эти слова, они на слуху у многих. Но знаете, человечество не всегда четко осознает и понимает, что говорится в Евангелии, и часто евангельские слова переворачиваются, перекручиваются, переиначиваются. И вот есть принцип, который здесь Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня». Естественный, логичный, правильный принцип. Но человечество из этого принципа сделало другой принцип: «Кто не с нами, тот против нас». Казалось бы, похожие слова, похожие выражения и по содержанию, и по смыслу, но это только на первый взгляд. Вот с этим лозунгом «Кто не с нами, тот против нас» в истории совершалось много преступлений. В истории совершалось много злодеяний со словами, с этим лозунгом, который, ну, на первый взгляд, созвучен со словами Писания. Мы знаем инквизиционные процессы в Средневековье, когда считалось, что если человек в чем-то не согласен с руководящей ролью церкви, если человек занимается наукой, которая непонятна священнослужителям, все, человека убивали, сжигали, и если человека сажали на много лет в тюрьму, это было еще очень мягкое наказание. Мы знаем, что под этим лозунгом происходили революции, причем не одна революция, когда считалось, что тот, кто не с нами, тот, кто не поддерживает то, что мы сейчас хотим провести в жизнь, тот против нас, тот наш враг. То есть получается, кто не с нами, тот наш враг. Давайте разберемся, где здесь истина. Я сегодняшнюю проповедь назвал так: «За или против?». И мы разберем разные ситуации, и мы поймем с вами, что и какие принципы Господь заложил для себя, какие принципы оставил нам. Итак, давайте еще раз прочитаем слова из Евангелия. «Кто не со мною, тот против меня». На самом деле, если человек не с Богом, то значит человек против Бога. Дело в том, что в духовной сфере нейтралитета быть не может. Духовная сфера не терпит пустоты. Если там нет Бога, то там есть противоположность Богу. Если ты не созидаешь добро с Богом, значит, ты делаешь зло. Третьего не дано. Как бы это ни хотелось, как бы людям не хотелось бы себе какие-то лавры присвоить и сказать: вот мы такие хорошие, вот мы делаем то, много доброго, хорошего. К сожалению, если это делается без Бога, то результат, согласно этим словам, результат будет не тот, зачастую не тот, которого ожидает сам человек. Отвергая Бога, человек невольно становится служителем зла. И это факт. Его нужно принять и его нужно осознать. Если мы внимательно прочитаем те слова, которые были написаны в Евангелии от Луки в этой же главе, в 11 главе, но несколько стихов раньше, мы поймем контекст и поймем, к чему сказаны эти слова. «А когда нечистый дух выйдет из человека, то по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел, и, придя, находит выметенным и убранным, и тогда берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Это история о том, как Христос изгнал бесов. Христос это делал много раз, и мы читаем в Евангелиях много историй, когда Христос изгонял бесов из разных людей в разных ситуациях. Но эта ситуация особая, потому что здесь Христос объясняет немножко подробнее саму технологию, как это происходит. И что происходит, если бес изгнан, а Богу человек свое сердце не открыл. И вот здесь говорится о том, что душа остается пустой, когда бес изгнан. И дальше у беса есть вариант либо уйти, убежать. Это в том случае, когда человек принимает Бога, обращается к Богу. И тогда в сердце человека нету места ничему злому, ничему дьявольскому. Но если бес изгнан, и он видит, что его дом, в котором он жил, остается чистым, свободным, прибранным, то он берет еще более злых духов и поселяется в этом сердце. То есть сердце не может быть свободным. Оно либо с Богом, либо без Бога. И Христос вот этот очень яркий пример приводит для того, чтобы мы осознавали, насколько важно быть с Богом. Насколько важно быть с Богом. И вот этот принцип, кто не со мною, тот против меня, он работает, но работает только с Богом. Почему? Да потому что Бог это совершенное существо. Бог тот, который никогда не ошибается, не грешит. Тот, кто всегда абсолютно прав. Кто-то о себе из нас может сказать: «Я всегда прав». Вот если положить руку на сердце и вот сказать искренне, если человек честен перед собой, он всегда скажет: да, бывает ситуация, что я не прав, а возможно, я очень часто бываю неправ. Особенно, если рядом со мной происходят конфликты, и я эти конфликты не могу погасить. А знаете, что в конфликте не бывает, что виновата одна сторона. Всегда две стороны виноваты. И, ну, может быть, там разница, кто-то больше, кто-то меньше. Но нельзя сказать, что один человек виноват, а другой абсолютно не виноват. Иначе конфликта бы не было. А Бог тот, кто абсолютно прав, абсолютно безгрешен. Почему Христос пришел на эту землю и взял на себя наши грехи? Почему Он это смог сделать? Да потому что Он был безгрешен. Ни один из живущих людей, самые великие мужи Божьи, не способны были взять на себя грех человека, грех всего человечества, потому что на них был груз своих грехов. Не было безгрешного ни одного. После Адама не родился ни один безгрешный человек. А Бог безгрешен, Бог совершенен, Бог абсолютен. А еще Бог творец нас. А еще Бог наш спаситель. И все это дает ему право, а Иисус Христос Сын Божий, Бог, это дает ему право сказать: кто не со мною, тот против меня. А имеет ли право на это человек? Мы уже ответили на этот вопрос, но давайте разберемся немножко глубже. Нет, конечно. Почему? Да потому что человек несовершенен и греховен. Потому что человек не может заявить, что я прав, что я справедлив. Да, есть люди, которые стараются быть правыми, справедливыми. Верующие люди вообще стараются жить по правде и стараются не грешить. Но на земле здесь невозможно абсолютно полностью себя избавить от влияния греха. И даже самые правильные, самые совершенные, казалось бы, на первый взгляд, христиане, и в их сердце бывают случаи, что проникает грех, и нету безгрешного человека ни одного. Есть прощенные, прощенные грешники, да. И помните, что сказал Бог об Аврааме? Авраам был назван праведным. Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. То есть наша праведность, наша святость, о которой говорит Священное Писание, она вмененная, она не заработанная нами. Поэтому говорить о том, что кто против меня, кто не за меня, тот против меня, да, или человеку, или человечеству, человеческому сообществу, нельзя, неправильно. Это приводит к очень плачевным результатам. И история нам это показывает. В истории было масса случаев, я уже некоторые перечислил, когда человек себя возомнил праведным, правильным, справедливым. И сколько из-за этого проливалось крови, сколько из-за этого проливалось пота человеческого. Просто потому, что кому-то так захотелось. Кто-то увидел и решил вот так. Знаете, еще такой момент. Человеку хочется, чтобы вокруг него были те, кто ему лоялен, те, кто с ним согласен, те, кто доказал, что он хороший. А те, кто, ну, мы человека не очень хорошо знаем, да, то вот ты ко мне пришел, а ты докажи, что ты такой, что ты хороший, что ты правильно поступаешь. А еще человек очень часто выступает против, особенно человек, облеченный властью, человек, облеченный каким-то авторитетом, выступает против любого инакомыслия. Он ему не нравится, что этот человек не так одевается, что этот человек не ту одежду носит, ему не нравится, что этот человек ведет себя так. Я не говорю про греховные какие-то проявления, я говорю про какие-то частные особенности, особенности характера, особенности поведения. Знаете, такое даже в церкви бывает, что встречают человека, о, этот человек не в том, не в той форме, не так одет, не так поет, не с той громкостью, не с той скоростью. Этот человек не так молится. И вот мы начинаем зачастую человека оценивать со стороны, с внешней, какие-то его внешние проявления, и тем самым осуждаем человека. А что сказано в Нагорной проповеди Иисусом Христом? Не судите, и не судимы будете. И вот когда мы начинаем человека оценивать, судить, и вот мы как раз ведем себя так, что вот он не такой, как я, он другой, значит, нам с ним не по дороге. И зачастую бывает так, что церковь из-за этого отталкивает людей. Люди приходят, готовы были бы прийти в церковь, но они видят, что их не принимают здесь. Их ожидают, что они станут другими, что они вот совсем... Да, человек приходит в церковь для того, чтобы обратиться к Богу, чтобы Бог очистил его от грехов. Но при чем тут наше какое-то вот такое человеческое отношение, когда мы начинаем предъявлять какие-то претензии? Зачастую еще до того, как мы узнали этого человека, мы даже еще с ним не поговорили, а мы уже рисуем какие-то картины, вот что вот он такой, сякой, мы его уже в сердце своем осудили. К сожалению, такое бывает и в церкви, и не только в церкви. И все это потому, что человек берет на себя то, что ему не принадлежит. Берет на себя ту ответственность, которую на него никто не возлагал. А Священное Писание идет дальше. И вот в Нагорной проповеди Христос идет дальше. Он говорит: «Любите врагов ваших». Но это уж совсем не соответствует этому принципу, да? Как же? Но Христос приводит сознание человека к тому, что мы, люди, несовершенны, и совершенен только Бог. И даже если мы кого-то, ну, посчитали врагом, кто-то сделал, совершил что-то против меня, у меня нет основания ему мстить, ему как-то отвечать злом за зло. Отдайте это Господу. И вот принцип «кто не со мною, тот против меня» с Богом, и Бог имеет право это говорить. Но мы, люди, этого говорить не имеем права. Но что интересно, Священное Писание в ответ на это дает нам другой принцип, который созвучен с тем, что мы только что обсуждали, на первый взгляд, опять же. Но здесь есть очень глубокая истина, которая различает эти принципы и которая ставит этот принцип совершенно, сознание наше совершенно в другое положение. Давайте обратимся к Евангелию от Марка. Я прочитаю с 38 по 40 стих. «При сём Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а за нами не ходит». Смотрите, какой преступник. «И запретили ему, потому что он не ходит с нами. И сказал Иисус: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». И вот дальше внимательно. «Ибо кто не против вас, тот за вас». Казалось бы, похожие слова, да? Опять же, похожий принцип, но это тот принцип, которому должны следовать мы, люди. И он полностью, диаметрально отличается от того принципа, который сегодня в нашем мире является очень часто основным и решающим, о котором мы сказали: кто не с нами, тот против нас. Нет, кто не против вас, тот за вас. Знаете, в судебной практике есть такое понятие – презумпция невиновности. А это значит, что на суде заранее никого нельзя считать виноватым. И вот даже если подсудимый на суде, еще судебное решение не принято, и он находится на суде, но он официально считается невиновным до тех пор, пока суд не провозгласил приговор. Вот когда провозглашен приговор в юридической практике, человек становится виновным. А до этого его нельзя назвать виновным. Его даже преступником нельзя назвать, потому что еще не решено. Еще не принято это решение, не исследованы все факты, которые бы доказали, что он преступник. А вот если мы посмотрим на принцип «кто не с нами, тот против нас», этот принцип построен на презумпции виновности. Вот ты сначала докажи, что ты хороший, а я потом тебе поверю. И вы знаете, вот интересно, что вот тот принцип, он зачастую в наших сердцах очень глубоко пророс и глубоко принят, даже когда мы сами до конца этого не осознаем. То есть мы людей воспринимаем изначально негативно. И мы видим людей, и нам, человеку, нужно доказать, что он нам лоялен, что он хороший, что он правильный, что он справедливый. А до тех пор мы смотрим на него с подозрением, с недоверием. И только когда он нам докажет, что он свой. Знаете, такой есть принцип – свой-чужой. Вот человеку, мы для того, чтобы человека принять в свое сообщество, в свое в общение, начать с ним общаться, мы должны убедиться, что этот человек мой, ну, моего круга, нашего круга, да. А если человек вот думает по-другому, действует по-другому, ну, он чужой, все, значит, он не наш. Он не прошел проверку. Вот мы любим людям устраивать проверку на то, что вот какой ты, хороший или плохой. Итак, если по принципу «кто не с нами, тот против нас», получается, что человеку нужно доказать, что он хороший, для того, чтобы быть с нами рукопожатным, то есть чтобы мы его уважали, принимали, да? То по тому принципу, который говорит Христос, совсем по-другому. Кто не против нас, тот за нас. Не тот, кто нам сделал много добра, тот за нас, а тот, кто нам зла не сделал. Мы зачастую человека уже оцениваем, как будто он нам уже что-то плохое сделал. Пока он не сделал нам ничего хорошего, мы воспринимаем, что он делал там что-то плохое. Но не факт, человек может быть просто нейтральным. Он с нами, нам ничего не делал, ни хорошего, ни плохого. И вот здесь мы должны осознавать, что если нам ничего плохого не было сделано, значит, мы должны принять этого человека. Да, может быть, пройдет время, да, может быть, мы узнаем какие-то факты, да, может быть, мы поймем, что он против нас, что еще страшно, он наш враг. Но потом мы можем открыть Нагорную проповедь, и там сказано «возлюби врагов своих», и даже если он наш враг, все равно мы его должны любить. Но вот здесь Христос четко подчеркивает, что надо смотреть на человека с позитивной точки зрения, оценивать его с точки зрения, что он не виноват. Сразу не навешивать ярлыки на людей. Если ты плохой, ты мне докажи, что ты плохой. Я тогда пойму, что ты плохой. А пока ты мне ничего плохого не сделал, я тебя плохим считать не буду. А тот принцип, а ты говоришь, что ты хороший, а пока ты не говорил, что ты хороший, я тебя буду считать плохим. Понимаете, разница какая? Интересно, если мы прочитаем несколько стихов до вот этого отрывка из Евангелия от Марка, из этой же 9 главы, с 33 стиха. Интересно, для нас это немножко еще объяснит и сделает более такой красочной картину, которую мы сейчас изучаем и рассматриваем. Итак, 9 глава, 33 стих я читаю. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем они дорогу рассуждали между собою». Речь идет о Христе, Христос спрашивает у учеников, о чем они между собой рассуждали. «Но они молчали, потому что дорогу рассуждали между собою, кто больше. И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним, всех слугою». Тоже принцип, который, современному особенно миру совершенно не нравится и вообще, не соответствует нынешнему восприятию мира. Как же так? Я должен рваться вперед, я должен всех обогнать, я должен быть впереди всех. Знаете, вот сегодня многие люди занимаются карьерой, и есть такое выражение «идти по головам». То есть не придерживаться каких-то моральных принципов. Главный результат, главное добиться результата. А как ты его добьешься, это не важно. И этому учат на тренингах специальных. Ты должен за себя бороться, и ты не должен смотреть на других людей. Ты должен идти вперед, а то, что с другими происходит, тебя это не должно волновать даже. А Священное Писание говорит, вот Христос здесь говорит, кто хочет быть первым, будь последним и всем слугою. Знаете, вот такой приведу, может быть, такой совсем приземленный пример, да. Но вот как-то недавно я в супермаркете стоял в очереди. И так получилось, что я стоял последним в очереди, и очередь была большая, И я думал, сколько мне времени придется стоять, а у меня покупок было немного, и вот я думал, ну как же несправедливо, там люди с такими баулами, вот, а я тут стою. И вдруг открывается касса соседняя, и продавец говорит: проходите на кассу. И я был последним, я в этой кассе оказался первым. Да? Ну, вот такой пример, да, он такой приземленный, но он хорошо показывает, как мы радуемся, когда мы, будучи последними, становимся первыми в каких-то ситуациях. Вы знаете, вот именно так Христос учил, чтобы мы не стремились быть первыми, первым в этой очереди, а мы смирялись с тем, что, да, может быть, мы где-то последние, но это не значит, что мы плохие, это не значит, что мы должны впадать в депрессию, огорчаться из-за этого. И иногда бывает так, вот как пример в магазине, что вот находясь последними, мы становимся первыми. И когда в Царстве Небесном будет именно так, вот эта очередь, вот эти первые, которые туда прорываются, они так и останутся, где-то там, может быть, вход откроется с другой стороны, и они останутся последними. И Христос вот этот принцип провозгласил ученикам, которые делили, ну, фактически, шкуру неубитого медведя. Знаете, так говорят, такая пословица есть. То есть они уже себе распределяли, где кто будет, и где кто будет сидеть, и где кто будет каким, на каком почетном месте находиться. И если мы внимательно читаем вот 9 главу, предыдущие главы Евангелия от Марка, в этих главах Христос несколько раз начинает говорить о цели своего пришествия, о том, что он пришел на эту землю для того, чтобы пострадать, погибнуть. И при этом он им это говорит, он их учит, учеников, да, а вот они остаются без него и начинают говорить совершенно несуразицу. То есть они не понимают, к чему Христос, чему их Христос учит. Христос им говорит о той жертве, которую он должен принести, а они между собой размышляют, а где мне бы первым, да? Вот, ну хорошо, ну не первым, но вторым, но где-то поближе, да, вот, тепленькое местечко в Царстве Небесном получить. Как часто мы похожи на этих учеников? И вот эти слова, когда мы читаем, это хорошее напоминание для нас, как мы должны относиться к Богу, как мы должны относиться друг к другу. И дальше еще один такой пример в этом же отрывке. «И взяв дитя», это дальше мы читаем этот же отрывок из Священного Писания, 9 глава Евангелия от Марка, «И взяв дитя, поставил посреди них, обняв и сказал: кто примет одно из таких детей во имя мое, то принимайте меня, а кто примет меня, тот не меня принимает, но пославшего меня». Христос часто приводил примеры детей. А вот дети отличаются от взрослых тем, что дети не испорченные, дети искренние и не лукавят. Да, иногда они делают, совершают какие-то, ну, по-детски поступки, может быть, неправильные, иногда их нужно пожурить, иногда наказать, но они очень часто это делают, ну, знаете, так, не со зла, а как-то так вот, ну, шалят дети, да, но в них нету двойного дна, нету подтекста. А у человека взрослого вот этот подтекст появляется, появляется вот это лукавство, вот этот поиск для себя, для поиск чего-то лучшего, каких-то своих интересов, чтобы мне получить, чтобы мне продвинуться, в том числе и по служебной лестнице, в том числе и перед Богом. Человеку свойственно высокомерие. И вот этот принцип «кто не с нами, тот против нас» – это ярчайший принцип проявления высокомерия, которое свойственно человеку. Но когда Христос говорил «кто не со мной, тот против меня», в этих словах не было ни капли высокомерия. Наоборот, в этих словах было смирение, потому что Он знал, куда Он пришел, для чего Он пришел. И Он знал о своей миссии и понимал, что Ему придется претерпеть. И Христос показал нам пример, тот пример, который, к сожалению, человечество не хочет видеть очень часто, закрывает глаза, уши и старается каким-то образом себя отделить от этого, потому что это слишком, ну, это режет глаза, режет слух, и это не нравится, но хочется-то по-другому. Филиппийцам в заключении прочитаю 2 глава с 5 стиха. «Ибо в нас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе, ибо Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и до смерти крестной». Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Смотрите, здесь речь идет о смирении, которое приводит Христа к самой страшной казни, которую можно было испытать здесь на земле. И самому страшному унижению, которому подвергся Христос здесь на земле. И подвергшись этому страшному унижению, этой страшной казни, Он поднялся выше той высоты, на которую вообще можно было бы подняться. Он пришел, спустился ниже того, куда вообще можно было бы спуститься, и это его подняло на высоту, недосягаемую ни для кого. И в этом пример для нас. Мы должны не лезть вперед по головам и пытаться кому-то что-то доказывать и какие-то споры, свои интересы рассматривать и стараться лукаво себя пиарить, современным языком говоря, продвигать, но быть кротким и смиренным, идти с Богом и следовать принципу «кто не против меня, тот за меня». Любить окружающих людей, любить даже врагов, если они есть. Но знаете, вот у таких людей трудно бывает найти врагов, потому что он их не видит. Для него врагов не существует очень часто. А даже если таковые есть, он их таковыми не считает. А даже если и в реальности они есть, он их любит как врагов, как призывает Иисус Христос на горной проповеди. Давайте помнить об этом и жить в соответствии с теми принципами, которыми учит нас Господь. Будем внимательны к Слову Божьему. Аминь.